Друзья, добрый вечер! Мы всех приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Приветствуем всех, кто к нам присоединяется в этот особенный эфир, в этот особенный час. Мы, естественно, говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы приветствуем отдельно нашу аудиторию в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Я уверена, что сегодня, как никогда, вам захочется быть соучастниками нашего эфира, комментировать, насыпать мемы, шутки, прибаутки, в общем, все, что любит наша аудитория. Друзья, не скупитесь в этом, не сдерживайтесь, не стесняйтесь. Сегодня приветствуется все, как никогда, поэтому присоединяйтесь обязательно в чате к разговору, не забывайте этой трансляции ставить свой лайк, таким образом вы очень ее поддержите, ну и поможете нам, конечно, распространить все в YouTube, ну и подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал, обязательно мы обещаем, что здесь, как всегда, вы будете первыми узнавать о всем самом важном и интересном, ну и будете получать еще, конечно, классную аналитику. Отдельный привет всем, кто смотрит нас в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, друзья, спасибо большое. Большое, что вы вместе, там, вместе с нами там. Ну и, конечно, мы говорим вечер добрый самому Марку. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, как и всегда. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбану Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех.
Мне сегодня, Марк, не знаю, как вам, но написало очень много людей, почему-то, не знаю почему, говорит, так ждем вечерний эфир ваш с Марком Фейгином, ну что ж такое, что ж происходит. Мне кажется, что можно было даже сегодня, ну, наверное, там, в теории молчать, просто смотреть на друг друга и просить, чтобы нам подбрасывали все те видео, которые мы все утро смотрим. Значит, что произошло? Вдруг кто-то вот каким-то образом только спустился с гор, не знает, что происходит. Значит, сегодня Москва, Московская область была затянута темными-темными тучами, потом уже там днем начал выпадать нефтяной дождь, и все потому, что беспилотники долетели до НПЗ. Картинка, конечно, ошеломляющая. Сегодня, значит, многие пошли смотреть, а что же показывают центральные российские пропагандистские каналы, и вы, Марк, не поверите, каким-то образом они вообще пропустили эти события. Рассказывают о чем угодно, но Москвы и горящего НПЗ нету. Видео миллион, фото миллион, мемов я вообще не помню такое количество, да, с этим люком, который подлетает в небо, и не только. Давайте разберемся, вы хотите серьезно, хотите с иронией, что ж такое произошло сегодня в Москве, и насколько это важное событие, учитывая еще раз, что как будто бы центральная власть приняла решение, ну, делать вид, что все не настолько серьезно и не имеет никаких последствий, как нам с вами кажется.
Вы знаете, я много ведь раз говорил, начнем с этого, что в тот момент, когда реальность будет одна, а картинка, ее отражающая, официальная, пропагандистская, там другой нет, будет совершенно иная, ну, благостная, понятно. Вот в этот момент начнется самая ощутимая трещина. Это уже когда-то произошло. Может, мы пропустили этот момент, да? Но эта картинка все больше расходится с реальностью. Кстати сказать, в советские годы, это опыт же советский, о катастрофах, о каких-то жутких событиях никогда ничего не сообщалось. Ну, если кто знает, вот там были примеры совершенно дичайшие, когда падали самолеты. Вот я жил в Самаре, была известная история про то, как, значит, снесло палубу под Ульяновском теплоход, на нем Самарцевый, ну, так Куйбышев он назывался. Тогда никто ничего не говорил, погибли сотни людей. Да? Значит, было масса всяких событий. Интернациональный долг выполняли в Афганистане. Погибших там не было вообще. Они там высаживали цветы. Всегда это была методология пропагандистская, официальной власти, советской, коммунистической, в том, чтобы скрывать реальность от глаз массового обывателя. Для чего? Ну, чтобы не будоражить, чтобы не выглядеть слабыми, чтобы все было наполнено успехами, достижениями, но ни в коем случае не поражениями. В принципе, ничего другого Путин продать в качестве товара пропагандистского не может. У него нет ничего за душой. Ну, грубо говоря, он может совсем уже пойти против реальности, сказать, бои идут под Киевом. Скажет, знаете, ты что, ебанулся, что ли? Он приблизительно это и говорит, но пока еще не в таких крайних формах. Он именно это имеет в виду. И люди говорят, ну, раз Путин говорит, ну, вот русский обыватель, который, понятно, он так и реагирует, но он же не может до такой степени врать. Он же не может вот извращать реальность до такой... Может. Реальность он эту извращать может. А почему, спросите вы? Да потому что это судьба власти от этого зависит. Его личная судьба зависит. Если они признают де-факто свое, ну, в общем, поражение, пусть даже на отдельном, вот этом сейчас этапе, Это что ж такое? Какая мотивация? Ради чего все тогда? И этот подлетающий люк – это символ того, что война к чему пришла в 4,5 своих года. Она пришла к этому, понимаете? Причем, вот понимаете, тут меня, вы видели, где хейтят, там какая-то нагнали, значит, вот на этого товарища вот такого с иракезом. Значит, какой вот я нехороший и плохой. А знаете, почему большая часть? Те, кто искренне, те, кто не бот. Они не хотят видеть правды. Им правда глаза застит. Она колет слишком сильно. Люди, которые эту правду пытаются им донести, и о войне, и о сути их, и о их поведении, и вообще о них самих, и об обществе. Эти люди презираемы, ненавидимы. Да? Почему? Ну, и русское общество так живет, абсолютно большинство так живет. Мне понравилось, мне тут процитировали, я посмотрел, блядь, думаю, ну неужто. Там какой-то, значит, баба какая-то, значит, москвичка, говорит, что ж вы, в Тредсе, по-моему, где-то. Я боюсь соврать, если кто видел, мне не дадут соврать. Да. Типа, Москву-то, при чем тут бензин? Москва в войне не участвовала, говорит. Я не знаю, видели ли вы или нет, но Москва, говорит, в войне не участвовала. Вот мне говорят, что Фейгин все ругается. Вот нормальным языком, нормальной лексикой ее используя. Можно это охарактеризовать этих людей?
Нет. Я как раз, кстати, об этом отдельно хотела спросить, но раз уж вы об этом вспомнили, такой офф-топ небольшой. Действительно, я всегда о людях думаю лучше, чем они есть на самом деле, в том смысле, что мне кажется, что ну вот все в России знают, что идет война. Вот все. Но вот нет имбецилов, которые не знают. Сегодня мы зашли действительно в Трэдс, это очень популярная социальная сеть, и да. Там идет невероятный батл, невероятное удовольствие, комментарии россиян и на них комментарии украинцев. Марк, вы не представляете себе, какое количество, это не боты, это не фейки, это существующие люди с именами, историями, которые действительно говорят, мы не понимаем, что происходит, почему бомбят Москву, за что нас, мы простые люди, это цитата, мы вне политики в том числе. Да, и почему не сбиваются дроны? И их оказалась целая армия. На 5-й год полномасштабной войны москвичи тупо не понимают, что происходит.
Не понимают, что происходит. Но это отзеркаливание того, о чем я выше сказал, о власти, о Путине. Он им дает нереальную картинку того, чего нет. И когда мы говорим, вам врут, вас обманывают, что война скоро закончится, Киев за 3 дня. И когда они... бац, сталкиваются с этой реальностью в виде в капотне взрыве и, значит, этим люки, и горящие Москве, и задыхающиеся теперь публики, которые там рядом с этим живут, они не могут понять. Им же рассказывали другое, понимаете? Им же рассказывали другое, что война где-то там далеко, что вот-вот до победы чуть-чуть. Да вы посмотрите, у нас сколько ботвы нагоняют, которые кричат, российская армия, блядь, продвигается, мы все равно все возьмем. Бои за деревню, Чумодановка, мы все равно его... Они просто вот объективированная, перезомбированная, прошитая среда. И все что угодно. Ты вот сейчас вот сальто-мортале крути им, рассказывай. Они будут вот... Им же объяснили. Им с экранов вот этот вот плешивый товарищ им все это сказал. И они продолжают в этом жить. И когда они сталкиваются с реальностью... А реальность ведь как настигает-то? Когда прям в сраку тебе что-то вылетает. Ну, буквально, не буквально, неважно. И вдруг он ощущает, что он в огне. Так сказать, он вот в реальность вернулся. Понимаете, ему вытащили из этой матрицы этот шланг. И он ощущает, что он в говне, в поносе каком-то летит. Это реальная жизнь, дружок. А не вот это выдуманное, где он этот сидит, герой, там, этот предатель мяса, говорит, какой, а куска-то не существует. И вдруг его в говно, в этот раствор опустили, говорит, ну как так? Как так? Что же вы меня через говно? Я ж хочу, я ж нормально жил. А ты жил не в реальном мире. Ты жил в мире выдуманном. Ну и, безусловно, то, что сейчас происходит, это настигает их. Настигает осознание того, что война, она не где-то. Это не так, что минус Москва, все участвуют, а они нет. А это с одной стороны. С другой, это то, что это продолжится. Мы еще раз вот пытаемся сказать. Вот, ну вот, услышит, не услышит. Это все продолжится, это не останется. И будет намного, много, много хуже. Когда полетят баллистические ракеты, когда уже, так сказать, в попытке их сбить, будут гореть жилые дома. Не так, как один вон противоракета уронилась, и вроде там верхние этажи заполыхали. Нет. Десятки домов будут гореть. Люди заживо будут гореть. Как? Вы что, вас обстреливаете? Вы понимаете, что война идет? Ведь до вас добралось то, что происходит в Украине. Почему? Откуда вы взяли, что это не должно произойти? Кто вам это? А нам Путин сказал. Ну, продолжайте слушать Путина, и тогда ваши дни... Знаете, ваша модель жизненная, она ничуть не более будет жизнеспособна, чем ваших же контрактников где-нибудь под Константиновкой или Малой Токмачкой или где-то. Ваш срок будет исчерпаем. И поэтому то, что происходит, это большая закономерность. Вот мне многие говорят, что вы назвали эфир поражения Трампа в Иране? Хотя об этом тоже мы поговорим. Но эти события настигают, и мы не успеваем менять превью, хотя суть не в этом. Дело в том, что для меня ведь ничего удивительного не произошло. То, что произошло в Капотне, то, что там это все горит, для меня лично ничего в этом удивительного нет. Я же об этом все время говорил. Ну, какой мой эфир не включи, значит, я пытаюсь это людям объяснить, сказать, внушить и так далее. Ну, там, сказать, русская аудитория, она... Нет, наши люди все понимают. Вот те, кто наши люди, они понимают. Ну, а чужие же нас либо не смотрят, либо считают нас дураками, понимаете? А оказываемся правы мы. Почему? Ну, потому что мы ничем не сдерживаем. Мы-то не объект давления пропаганды. Мы можем рассказать, как все есть на самом деле. И вот сегодня, как на самом деле, если в августе у Украины проявится уже у Firepoint баллистические ракеты, если это действительно такое случится, вы отдаете себе отчет, что взрывчатки будут нести в 5 раз больше. Не 100, не 150, даже не 200. Это гораздо больше. И сбить это будет вообще невозможно.
Ну, судя по всему, у России уже очень большие проблемы с системами противовоздушной обороны. Конечно. Мы же как раз увидели.
Ну, поэтому, когда об этом говорится, они же думают, это что-то абстрактное. А мы говорим о конкретике. Понимаете? То будет намного-много хуже. Будут попадать именно во все подобного рода чувствительные объекты. Потому что, погодите, зима ведь, зима на носу. Ну да, она произойдет через 6 месяцев, может, чуть меньше, насчет склада. Ну, допустим, с ноября. Так Украина точно так же будет разрушать ваши подстанции. Как это делала российская армия, российские средства дальнобойные, да, ну, соответственно, дистанционные поражения. Они же захотели заморозить энергетический Киев. А что будет в это? Вот вдумайтесь, в эту зиму что будет с Москвой? Если сейчас вот такое происходит с бензинчиком, ну, просто очевидно, что Москва... будет без отопления, без электричества, без всего, без воды. К этому надо уже готовиться, там, ведра заготавливать, как это, буржуйки. Сейчас смеются, а потом, когда наступит, скажут, а да, надо было, что-то вот я не подумал. Надо было либо сруливать, либо вот что-то вот решать, генераторы какие-нибудь. Это реальность. Мы возвращаем вас в реальность. Реальность. Поэтому они где-то лукавят, когда говорят, что мы вот ничего не знаем, ничего не ведут. Они также там радуются всему этому. И с палками, с дедами ходят. И все они там, когда надо, когда победы, так сразу все тут вываливают. Ура, 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 ура. А как только поражение, сразу за что же нас? Ну, погодите, ну, ребят, дорогие, ну, так же не бывает. Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, это важный этап, но неудивительный. То, что происходит, это закономерность. Вот важно это понять. И уже можно прогнозировать, что будет с Крымом. Уже можно прогнозировать. Уже можно прогнозировать, какие еще объекты пострадают. Уже понятно, в какую сторону это все двигается. Уже как бы список понятен, как двигается Украина. Выход? Да очень простой, остановить войну. Погодите, это проще, чем мычание. Ну как? А какие еще варианты? Нет, мы дойдем до Киева. Куда вы дойдете? Кто дойдет? Остановить, чтобы этот весь ужас, этот морок прекратился. Ну да. Там, где находится линия фронта, там и должны сейчас остановиться, начаться полноценные нормальные переговоры. Кто противник этого? Ну, ваша власть. А кто? Украина? Там здорово перекладывать с больной на здоровую, да? Вы нас не обстрелите, а мы вас будем, да? Ну, так же не будет. Так не будет никогда. И поэтому здесь уже не отвертишься. То же еще ведь звучит, а что мы можем сделать? Вы там сидите во Франциях, а что мы можем сделать? Не хотите, не делайте. Будете гореть. Все, здесь вывод один. Вы за меня сделаете. Ты приди вот, и вот как Навальный, приди и сдохни. Нет, так не будет. Почему? Ну, потому что так не будет. Пришло время брать ответственность за собственную жизнь на себя. Не жить сказками, а вернуться в реальность. В которой придется чем-то жертвовать. Может быть, некоторым придется пожертвовать жизнью. Или. Никто посередине не останется. Это черта минула. После февраля 22 года никто посередине не останется. Краями уже никто не разойдется. Либо эта власть в России рухнет, и поражение в войне так или иначе станет реальностью, либо эта война поглотит за собой еще столько же, там, 1,5 миллиона или больше. И какой вариант, какой шанс, что им, этим москвичам, не окажется, в числе этих москвичей, не окажется тех, кого поглотит эта реальность. Очень даже возможно такое. Поэтому в любом случае, да, скорее всего, удары продолжатся. Вот, объекты будут продолжать гореть. Ну, заводы-то точно вот эти обеспечивают жизнеобеспечение, энергетики, все остальное. Украина сделала на этом акцент. Ну, вот так они решили. И хороших вариантов здесь, выхода из этой ситуации, их нет. Ну, их просто нет. Вот все.
Мне кажется, что единственный официальный какой-то комментарий, который по этому поводу был, это от министра иностранных дел Лаврова, который сказал, что да, ударов Киева будет еще более ужесточенные и частые удары по Украине. Я подумала, господи, боже мой, неужели война? Что же он пытается сказать? Что же будет дальше? А касательно позиции, значит, там россиян или москвичей, появился потрясающий мем, который звучит следующим образом, что Россия и Украина пытаются Москву втянуть в войну.
Да, вот я и говорю, да, пытаются. Так это об этом написал, это дама-то.
Да, то, что сегодня красноречивее всего, как раз характеризует позицию москвичей. Но давайте, наверное, разберем еще эту ситуацию вот с какой точки зрения. Судя по всему, по тому, как мы увидели, как работают российские перехватчики, там, отсутствующие зенитчики, и не только, в общем-то, наши сегодняшние дроны могли залететь, ну, наверное, практически в любое место. И мы потенциально, просто в теории, могли, например, ударить по храму Василия Блаженного. Я просто не уверен. По храму Христа Спасителя, там, куда угодно. Но вместо этого, там, мы же не воюем ни с Лениным, ни с каким-нибудь храмом Российской Православной Церкви, мы выбираем стратегический объект. Мы не бьем по, даже по историко-культурным каким-то ценностям, потому что у нас война, а не история с тем, что мы должны показать какую-то красивую картинку хлеба и зрелища. То есть получается, что Москва изначально сделала не на то ставку. Ровно как и массовые ракетно-дроновые удары, я что-то, Марк, не припомню, чтобы в Киеве или в каком-то другом украинском регионе была такая волна и такая паника, при том, что мы действительно замерзали, у нас действительно не было света, у нас могли перекрывать дороги, чтобы требовать вернуть свет назад, но у нас не было, значит, там, вопросов, а почему не сбивается и все остальное. То есть ставка, по-моему, прогорела Москвы.
Ну, потому что, во-первых, украинцы находятся в этом состоянии очень долго, во-первых. Раз. Во-вторых, вы понимаете, все туда же. Украинцам не приходилось выбирать. А как украинец может выбирать? Он живет у себя в Киеве, к нему прилетает какое-то дерьмо с востока, взрывается, убивает людей, рушит объекты. Но ему как выбирать? Нет, давай, прекрати стрелять. Погодите, так это же к нему прилетает. А Москва находится в положении, при котором она просто, если прекратит стрелять, ну, я опять же туда же говорю, все это прекратится. И вдруг русские оказались не готовы, москвичи оказались не готовы, россияне оказались не готовы к тому, что это обоюдо острая вещь, она может и обратно вернуться. Они не готовы оказались совершенно. Поэтому психологически украинцы, они более матерые, они более закаленные. Война их закалила. Ну, как бы жизнь и карамелька, это не значит, что украинцы от этого счастливы. Они вообще от этого несчастливы. Но они хотя бы понимают, за что это и почему. Что они отстаивают. Ради чего они претерпевают. А москвичи-то не понимают. А им-то что? Они из Москвы, им ничего не надо. У них хорошо, у них патрики, у них развлечения. Сейчас лето, июнь, я странно не знаю, слышал кто-нибудь? Они там говорили, вот так лето хотел провести там на Москва-реке, а тут, блядь, такое. Нет, я не знаю, вот пишут такое или нет. Места там есть чудесные, но они, наверное, так воспринимают жизнь.
Нет, рассказывают, что собирались в отпуск, и почему из этих дронов должна срываться поездка.
В отпуск, да. А то ведь как бы, ну, вы представляете. А вы попробуйте пожить жизнью украинцев, не? Нет. А украинцам можно, пусть они так вот помирают, там живут под этими дронами и под ракетами. Нет. Поэтому с этой точки зрения, ну, психологически, конечно, российское население слабее. А я об этом много раз говорил, оно слабее. В том числе, не в последнюю очередь, из-за вот то, о чем я говорил в первом вопросе. Из-за того, что у них есть ощущение мощи, какого-то масштаба, что они же не могут проиграть. И с ними же не может ничего случиться. Россия же такая огромная, ядерный потенциал, войска там, еще что-нибудь. Эту сказку им внушили. Это вообще не так. Это совершенно, а тем более это в 21 веке не так. Потому что все то, что за четверть века было потеряно, с точки зрения модернизации, с точки зрения армии, с точки зрения науки, техники, экономики, развития рынка, оно все сейчас и проявляется. И вдруг оказалось, Украина в масштабах в разы, в десятки раз меньше, чем Россия, оказывается эффективнее, маневреннее, ну, при сопоставлении. Потому что у вас 140 миллионов, тут, дай бог, 30 есть в Украине. У вас страна в 40 раз больше по масштабу, по размеру, а Украина меньше. Украина, так сказать, поражена промышленностью, ей сложно это все делать, а она противостоит. А как это получается, что 4,5 года такая страна противостоит? Это как такое случилось-то? Поэтому с этой точки зрения, да, они столкнулись с... Москва столкнулась, Россия столкнулась с сопротивлением, которое невозможно преодолеть. Умный как поступает? Он прекращает делать то, что не приносит результата. Ну, понятно, на войну это не всегда проецируется, поскольку это более, понятно, сложная история, но зачем вы продолжаете это делать? Ответы в виде «мы ничего не решаем», «мы ничего не можем», «Москва в войне не участвует» не принимаются. Это не работает. Всем начихать, всем наплевать. И еще раз повторяю, вот у меня тут заходили дискуссии по поводу, а может ли быть такое, что будет страдать место? Так оно в первую очередь и будет страдать. И гибнуть будет. Не надо иллюзий питать. Ой, совершают преступление. Война слепа, она не смотрит. Будут падать и дроны, и ракеты, и на подъезды, и убивать и взрослых, и детей. Потому что это война. Ничего ты с ней не сделаешь. Ты ничего с этим не можешь делать. Выпустили ракеты, на вас пустили ракеты. Выпустили дрон, на вас пустили дрон. Куда он упадет? Как кирпич, подброшенный над толпой. Кому-то повезет, а кому-то нет. Ну, просто надо понять, что эти кирпичи вы подбрасываете над украинской толпой. Ну, точно так же украинцы подбросят над вами, над русской толпой эти кирпичи. Вот и все.
Побуду 30 секунд, не знаю, там, Дудем или просто какими-то другими либеральными российскими медиа, которые, с одной стороны, выступают против путинского режима, а с другой стороны, все-таки действительно говорят о том, что, ну, гражданские ни в чем не виноваты, как же ж вот это вот все страдает. Перед тем, как произошла ситуация, этот прекрасный громкий инцидент в Москве, вы знаете, что вчера в Брянской области, значит, произошла, судя по всему, продуманная постановка с тем, как какой-то дрон прилетел в автобус, где находились дети из Беларуси. Значит, все продумано идеально, создается картинка, создается информационный повод, украинские нацисты, украинские бандеровцы, значит, каждый раз убивают детей от Старобельска до Брянской области. Ясно, что уже есть документы от СБУ. Это, в принципе, для тех, кто может еще немножко сомневаться и думать, что не все так однозначно. Нет, СБУ говорит, все однозначно. У нас есть там перехваченная информация, которая показывает, что это все инспирировано Москвой. Очень часто там вспоминают подрывы домов и не только. То, как приходил Путин к власти, то есть не новое, пожертвовать гражданскими, чтобы там себе получить какую-то выгоду. Но получается, что произошла сегодняшняя Москва, которая информационным поводом, своим масштабом, самим событием перекрывает все, что было до этого. Никто уже там не вспомнил, какие дети, что там заявляет Лукашенко, кому кто как угрожает, неважно, потому что говорит Москва, даже не автобус с детьми. Сама идея с тем, чтобы бесконечно использовать детей как предлог в обвинении Киева, при том, что вы же понимаете, что на самом деле украинских детей, к сожалению, за годы войны погибло так много, так много трагедий и несчастий. Отчего россияне решили использовать им и манипулировать этой темой?
Ну, потому что они еще не оставляют надежды втянуть Беларусь, поставить ее в определенное положение, чтобы власти Лукашенко было некуда деваться и каким-то образом все-таки войну вовлечь. Я думаю, что Москва очень давила на Минск. Видимо, это не произошло. Уж какими способами Лукашенко отбоярился от этого несчастья, да, так сказать, быть вовлеченным в войну, да еще и собственными вооруженными силами. Ну, скорее всего, Америка как-то здесь какую-то роль сыграла. Не исключено. Может, Китай. Ну, пока не до конца ясно, потому что то, что говорит сейчас Лукашенко, она предельно осторожная, примирительная и даже боязливая. Вы же видите, как говорит? Ну, понятно, там уже и 500 целей определили, мы же понимаем, что ВСУ... Да, дружок, да, так и сделают. Теперь, что касается инцидента с самим автобусом. Ну, все, что происходит в Брянской области, вы меня простите, значит, поверить в то, что что-то было там не так, но когда это происходит на российской территории, слушайте, они взрыв без пороха могут устроить. Ну, что там? Как можно поверить? Это всегда будет в двух третях, трех четвертях. В 99% случаев это провокация. Это либо какие-то действия свои, либо сознательная провокация, рассчитанная на какое-то политическое последствие. Понимаете? Бывают, бывают прилеты, бывают. Я же об этом выше сказал. Конечно, такое возможно. Но еще раз повторяю, ведь очень просто проверять это все. Очень легко. А вы международных наблюдателей хоть раз пригласили? В Еленовку, где убили азовцев. Да, рассказывали про то, что это Украина разбомбила. В Старобельск. Ну, пригласите, пусть люди изучат, посмотрят. А, нет, не хочется, чтобы появились какие-то свидетели, кто-то разбирался, знаете, осколки ракет собирал или дронов, выяснял, а что у вас тут было, а что и как, и куда, а как прилетел, а давайте посмотрим телеметрию, навигацию, все документики слечим. Не бьется, чаще всего не бьется у них, не бьется, понимаете? То есть всегда работают с голословными обвинениями. Мы такое видели, пример конкретно я вам сейчас приведу. Это было, когда Путин использовал предлог для торпедирования переговоров после Анкориджа, если вы помните, что на Валдай Украина специально послала дроны. Что было сначала первая реакция, ну, Ушаков описывал разговор Путина с Трампом, что да, нехорошо по домику, значит, кидать дроны, сказал Трамп. А потом разобрались с ЦРУ, а космические, а спутники, все посмотрели. Все за ним говорит, нет, ничего там не было. Пиздите. Понимаете? И вдруг и Трамп говорит, ну да, спиздил, спиздил он. А почему в этих случаях по-другому? Кто ж поверит? Ну, кто поверит? Кто вот скажет, что это не такой же случай, когда провокацию используют ради политического эффекта? Поэтому, да, это событие потерялось. Но ведь и Лукашенко зрейфил. Даже он комментирует, ой, будем разбираться, там пошлем наши специалисты. Он понимает, а какая альтернатива? Ну, представим, даже если бы, я вот не верю, что какой-то в Брянской области автобус, кому он нахер сдался, в него что-то там попало, кто-то погиб, кто-то ранен. Просто интересно, ты нападать собираешься на Украину за это? Ну, напади. Ну, напади, попробуй. Так трупов будет гораздо больше. Он же так и говорит, мы не хотим, чтобы наши солдаты и офицеры гибли. А если хочешь разобраться в этой истории, ну так посотрудничай с Украиной. Там военные же разведки Белоруссии и Украины сотрудничают. Ну, как обмениваются информацией. Послушай, посмотри, почитай. Если уж ты так сильно хочешь разобраться. Или если ты выполняешь какое-то задание из Москвы, тогда тебе все равно. Тебе не надо разбираться. И с этой точки зрения, да, эта провокация не задалась, потому что на фоне происходящего она потерялась. Поскольку, ну, есть более чудовищные, как им представляются, вещи, которые в перспективе могут с ними происходить. Ведь Беларусь не хочет, чтобы с ней как капотня одна сплошная она превратилась. А это очень легко сделать. Расстояние маленькие, ПВО не такое эффективное, даже по сравнению с московским. Понимаете? Жестче будут действовать, оглядки меньше. Оглядки-то меньше. Убить Лукашенко – это вообще как высморкаться. Это же не так, чтобы Путина вот ловить. Понимает этот Лукашенко? Конечно, он это все понимает. Разумеется. Он в этом смысле, вот когда речь идет о его, о себе любимом, он все прекрасно понимает. Вообще все от и до. Но я думаю, что ему еще и объяснили. Прямо в картинках. Я вам покажу, откуда нападение. Но вот ему показали, что будет, на какие запчасти его разберут вместе с сыночком и со всеми близкими. Украинцы, мне кажется, тут даже и как бы не рефлексировали. Тут же ему все рассказали, всех убьем. Всех, даже собак, то жучку, бульку, как она там, не знаю, кто у нее там бегает, вот какую-то показывали, баллонку у нее или что-то. А, шпицы, я в них не разбираюсь, но не важно. Сказали, как разберут, по чертежам не соберешь. Ну и все. И человек ушел в утиль, он так в тину ушел. Ой, не надо, мы тут вот, мы никогда воевать, а зачем нам это надо? А до этого такие речи произносил. Так хорохорился, а получается, что когда дошло до самого остренького, тут же слился. Ну, потому что не надо дергаться, сиди тихо, пока разбираются другие. Зеленский же сказал, что на сегодня объективно украинская армия самая сильная в Европе. А как ты с этим поспоришь? То есть ты хочешь, Лукашенко, ввязаться в войну с самой сильной армией в Европе? Ну, сейчас не будем даже российскую брать. Хочешь или не хочешь? И какой результат будет? Поэтому надо вовремя говорить, слышь, сиди, шкерься. Не вздумай даже вот в эту сторону дышать. Что бы ни происходило. Тогда и желание отобьется, и тогда и оценка фактов подобного рода провокаций будет реальной, а не вот выдуманной. Я так считаю.
Есть прекрасная фотография. Министр Федоров сегодня на встрече с министром обороны. Министр Федоров – это министр обороны, кто не знает украинский. Встречается со своим коллегой, министром обороны Германии Писториусом. Значит, показывал ему на телефоне фотографии того, что сегодня происходило в Москве. И там целая толпа людей, кто это все рассматривает, конечно, с большим интересом. Наши европейские друзья, те, кто нам действительно друзья, они очень радуются за наши успехи, но и понимают, что, естественно, это вопрос всеобщей безопасности. Давайте тогда поговорим в этом контексте и о саммите Большой Семерки, который завершился. На контрасте с прошлым годом это, конечно, небо и земля. Если тогда Дональд Трамп был на первом месте, Дональд Трамп вел себя традиционно по-хамски, до конца не находился, уехал раньше времени, категорически не хотел, чтобы там был президент Зеленский, вообще украинский вопрос не поднимался. То в этом году он немножко, Марк, как мне кажется, со стороны приехал на таких мягких лапках. У него все хорошо. Естественно, его чествуют в Версальском дворце, ну а где еще Дональда Трампа могут встречать, правда? Он рассыпается, ну так, достаточно в теплых словах в сторону Украины. Видим, как меняется его риторика. Европейцы потирают руки, говорят, наконец-то мы Дональда Трампа перетянули на свою сторону, подобрали аргументы, нашли к нему подход. Но на самом деле мы же с вами понимаем, да, что это все на фоне ноябрьских выборов и ситуации на Ближнем Востоке. Точно. Вот давайте, не смешивая, но естественно, держа в голове все эти факты, разберемся в этом саммите и насколько все-таки нам важно, как обычно мы говорим, чтобы Дональд Трамп хотя бы нам не мешал. Но сейчас он угрожает, что он будет снова заниматься российско-украинской войной. Мы что-то с него получим? Выгодно нам сегодняшнее положение и сегодняшние неудачи Дональда Трампа? Выгодно ли нам, что, ну, в конце концов, вот сейчас уже говорят о том, что Армурский пролив открывается и блокада снимается полностью с американской стороны? Или все-таки это слабость Америки может нас подкосить, учитывая, что и Путин, как и всегда, подумает, а зачем нам бояться, слушаться и вообще считаться с Америкой?
Я думаю, что это так и есть. Во-первых, давайте вернемся к теме нашего эфира. Это важная очень тема. Она заключается в том, что действительно вот эти соглашения, меморандум так называемый, который, оказывается, онлайн был подписан даже, вот, досрочно, не в пятницу, а вот уже. И там подпись Трампа, вот это его, вот это. Черкает, исчерканное. Я думаю, оно реально так и есть. И это фиксация поражения Соединенных Штатов, политического поражения. Не столько военного. Военного его не было. А вот политическое поражение очевидное. Иран победил политически. Потому что получается, государство, страна, которая обладает куда меньшими военными возможностями, там поражение дистанционно, непосредственно, войны на земле и так далее. Мы это все подробно обсуждали, когда война началась в конце февраля. А, используя рычаги, там, отчасти гибридные, отчасти геополитические, геостратегические, сумел обыграть гораздо более сильную, ну, если мы говорим о Соединенных Штатах, по отношению к себе державу. Не случайно сегодня там, по-моему, Пожескиян или кто-то, министр иностранных дел, заявил о том, что мы теперь сверхдержава. Они теперь упиваются этим меморандумом, поставив на колени Соединенные Штаты. По сути, что означает эти 14 пунктов меморандума? То, что все достижение войны – это разблокировка Армузского пролива. Все. Ну, я уж не говорю о том, что разблокировка отдельных активов Ирана. Деньги. Да, все это, ну деньги, понятно, но вы же начинали войну не для того, чтобы разблокировать Армузский пролив, тем самым повлияв на цены на нефть, на снижение их, и, значит, падение потребительских цен на бензин и так далее. Вы для этого войну начинали? Ну, погодите, ну это чушь какая-то. Трамп очканул. Он съехал с темы просто. И это притом на пике. Потому что в марте война складывалась. Первые 2-3 недели, как они говорили, там 16 дней там, и так далее, она вот складывалась очень удачно. Цели поражались, руководство выбивалось, иранское выбивалось. Да, подошло все к тому, что надо было уже погубить мосты и, значит, как он говорил, отправить в Средневековье или там куда-то разрушить цивилизацию. Ну и все произошло как всегда. Трамп как всегда остановился и пошел назад. Отказался от планов довести дело до конца. Недоведенное до конца дело, когда это касается большой политики и войны, это всегда поражение. Это всегда дать возможность противнику, врагу, набраться сил и укусить тебя сильнее. Ровно это и произошло. Причем это первое относительное поражение, потому что даже не победа, а именно поражение, потому что его ждет гораздо более масштабное поражение в ноябре. Он, пытаясь спасти исход выборов в Конгресс, он проиграет и выборы, и останется в истории, в общем, таким, знаете, лузером, если мы говорим о ближневосточной истории. Ну, а как по-другому ее трактовать? Ядерная программа не остановлена. Они еще через 60 дней надо будет вести переговоры. Там якобы они там будут уран обогащенный растворять, чтобы понизить его степень, значит, насыщенности вот эту, которая означает обогащение и так далее, чтобы ее нельзя было использовать в оружейных целях. Ну, какой дурак в это поверит? Какой идиот поверит, что Иран это будет соблюдать? Они же 1000 соглашений подписали. Ну, я уж не говорю про ядерную сделку при посредничестве МАГАТЭ еще при Обаме. И что кто-нибудь ее соблюдал, они продолжали обогащать уран. Это их ни к чему не обязывает вообще. Совершенно. Ракетная программа, они вообще слов нет. Поддержка прокси, так наоборот, их теперь поддерживают. Не вздумайте в Ливане проводить никаких операций. Они могут обстрелить, а ты не имеешь права. Ну, Израиль, не принимавший участие в этом меморандуме, он на себя не будет брать это обязательно. С какой стати? Мы защищаем свою безопасность там, где хотим и как хотим. С какой стати мы, не участвовавшие в переговорах, должны этот меморандум соблюдать? Ну, в части Ливана. Ладно, там, с Ираном, окей, разбирайтесь сами. Поэтому это поражение отразится на всем. Пусть иллюзий никто не питает. Это переводит в разряд слабого, окончательно, бесповоротно. Слабого политика, не готового к масштабным историческим решениям Трампа. На что он претендовал, безусловно. Претендовал. Конечно, он приехал уже как побитая собака. Он уже в Китай был как побитый, когда его, собственно, послал Си Цзиньпин. Ну, разве нет? Теперь он приезжает на саммит «семерки» и заявляет, ну, теперь я, говорит, вплотную занимаюсь Украиной. Не надо, успокойся, уже не надо заниматься Украиной. Просто успокойся, этим уже в ноябре другие люди займутся. Конгресс обяжет, давайте вот спрогнозируем, хотя вы знаете, я прогнозов не люблю. Скорее всего, выборы он, конечно, проиграет, палат представителей. Что касается Сената, не знаю, там какая-то колебательная ситуация, 1/3 Сената переизбирает. Но не исключено, что и в Сенате там на голос на другой будет больше демократов. Скорее всего, именно на контрасте. Это большинство, оно потребует возобновить помощь Украине. Я думаю, об этом уже идут переговоры с Украиной. Тайно. Мой прогноз, я так считаю. Была программа, Pearl, там какая-то другие программы, по которым 45 миллиардов. Они скажут, давайте-ка мы это, с нас не убудет, дадим лучше сюда 45
миллиардов. Не, ну Pearl – это европейская программа, где европейские...
покупки через НАТО вооружения американские за деньги Европы. Ну, значит, скажут, мы сами профинансируем. Сами американцы профинансируют этот Pearl. Не европейцы, но на паритете с ними. По 45, давай, сбрасывай. Помяните мое слово, так будет. Будет модификация этого Pearl. Подождите. Именно нужно будет показать, что он тут все зарабатывал на войне, ты прекращаешь зарабатывать. Сейчас мы тебя потрясем, ты сам заплатишь. Далее. Москва не будет обращать внимания на Трампа. Ну, так они до этого на него плевали. А что, они сильно его прислушались, что ли? А за год с лишним они что, каким-то образом Трампу удалось, благодаря каким-то особым отношениям с ним, значит, Трампа и Путина, он что-то добился, Трамп? Вот конкретно он чего добился? Ничего. Так а какая мотивация у Москвы сейчас в большей степени к Трампу прислушаться? После всего, что я выше описал. Какая? Почему Москва сейчас должна в большей, я повторяю, степени действовать, сообразуясь с предложениями или требованиями Трампа через своих представителей непосредственно и так далее? Нет. Ну, Иран же так не пошел, и вот, смотрите, оказался победителем. Если Москва скажет, мы не пойдем на поводу у Трампа, то тоже будем считать, не потеряют ничего в этом смысле. Поэтому в данном случае Трамп уже не может указывать Москве. Только он и до этого не мог, а сейчас стало еще хуже. Поэтому То, как себя держит Трамп сейчас на семерке, это репетиция перед тем, что будет происходить после ноября. Репетиция. Он же осторожничает. Очень осторожничает. Он понимает, что ситуацию европейские союзники могут усугубить. Они могут предъявить счет определенный за вот это отминусовывание Америки от НАТО. Могут? Ну, а почему нет? Могут. Скажут, а что же вы, товарищ-то ваш, разрушал евроатлантическое единство? А зачем? Для чего? Чтобы что? Тут уже там глава НАТО говорит о том, что да-да, ускоренно будут выводить, вообще уже больше ни на что не рассчитывают. А я вот думаю, в ноябре это изменится. А в ноябре по-другому все заговорят. Скажут, а ты кто такой, чтобы брать и менять настолько серьезно, настолько существенно стратегический альянс Европы и Америки? Зачем? Чтобы что бы ты достиг? Ведь это все делалось, если вы помните, в прошлом году и национальная доктрина на апогее этого принималась в декабре. Мы переориентируемся на Юго-Восточную Азию. Мы теперь будем противодействовать Китаю. Ну что, противодействовал? Сближению Москвы и Китая. Что добились вы на Юго-Восточном контуре? В Юго-Восточной Азии. Что вы добились тем, что ушли из Европы? Что вы Китай поставили под контроль? Вы как-то там сдерживали его как-то особенно?
Нет.
Вы приехали просить. Трамп свой визит 16 мая... С делегацией большой приехал, купите у нас, говорит, Боинг. Ну, тебе, говорит, может, купим 200. А 500 не купите? Нет, не купим. А с Ираном поможете? Нет, не поможем. Так что добились-то? Европа теперь ощетинилась, она настроена, значит, в общем, на контрах с Вашингтоном. А в Юго-Восточной Азии успехов никаких. Трамп продолжает думать, что если я буду говорить халва-халва, вдруг всем станет слаще. Я буду говорить, что я везде победил. Знаешь, так не работает. Это точно такая же зеркальная калька с того, что делает Москва. Когда она пытается на реальность набросить, значит, маску пропаганды. Но только у нее еще более скромные возможности в этом смысле. Трамп живет в свободном обществе. Пресса настроена против него. Нельзя убедить в победе там, где очевидно поражение. Так не бывает. В Москве в этом смысле чуть проще, потому что других альтернатив голосов нет. Внутри самой России все достаточно прикручено вентилем. А Трампу будет это сделать еще неимоверно сложнее. Ему этот счет за Иран предъявят, ему его выставят. И даром, если только демократы его оппоненты. Его и внутри самой республиканской партии, я так понимаю, консервативные круги не в восторге от того, что он наделал с этим меморандумом. Могут погубить этот меморандум? Может он не получить продолжение через 60 дней? Да, может. Я вам отвечу, может. И большие переговоры ни к чему могут не привести. Да, могут ни к чему не привести. Потому что поменяется вновь игра вокруг Ближнего Востока и так далее. Такое может быть, да, я этого не исключаю. Вот так бы я ответил.
Да, только единственное, что даже если будет сорвано, то не Дональдом Трампом, скорее всего, но и осадочек все равно останется, и, в принципе, все уже поняли, насколько это сильный или слабый, точнее, политик, и какие решения он принимает. Но и про европейцев еще несколько слов, потому что все равно никуда не девается трек, там, где политики решили, что сейчас окно возможностей для переговоров с Москвой. Вы помните, что это тянется очень давно, долго выбирали, кто бы мог быть одним переговорщиком, единым голосом Европы, и сейчас Bloomberg пишет о том, что глава Евросовета Антонио Кошта ведет переговоры с Кремлем об российско-украинской войне. Он уже дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем. С одной стороны, я понимаю, что все события, вот с которых мы с вами и начинали сегодняшний эфир, удары по Москве, ситуация на фронте, сухопутный коридор, потенциальная, ну такая там, ситуация с отрезанием полуострова Крым от российской логистики, все это должно воодушевлять европейцев. Но мы видим, что пока что публично Путин свою риторику, свою позицию не меняет. Мы так и не понимаем, видит он, что происходит, или находится в неведении. Европейцы, у них это фальстарт, или все-таки они ощущают, что нужно пробовать, нужно биться головой об этой закрытую дверь. В конце концов, когда ты хочешь мира, хочешь, чтобы закончилась война, наверное, тут не про гордость, наверное, тут не про то, чтобы быть принципиальным, ты просто это пробуешь делать, но просто я никак не могу понять, что вселяет в них веру и надежду, что с той стороны их услышат и поймут.
Ну, я считаю, это ни к чему не приведет, эти телодвижения, мой прогноз. европейцы ни на какие реальные переговоры в Москву не выведут, как я уже раньше говорил и еще раз повторю, пока не будет решительного шага в сторону силового давления, которое создает неотвратимые последствия в виде согласия Москвы на реальные переговоры. Если в этот кошту это будет, не кошту, ступ это будет, кто угодно, это не важно. Они могут дворника прислать. И он будет с дворником Путина разговаривать. Да, там, знаете, раньше в советских обкомах были вытиральщицы пепельниц. Это прям должность была, знаете, вот. Они отвечали за протирку пепельниц. Это даже не техничка, не уборщица, а вот они прям отвечали, прям штатная должность, протирка пепельниц. Ну, пепельниц было много, как бы на этажах, у каждого кабинета, и вот их надо было протирать. Вот. Вот они могут прислать протирщицу пепельниц к нему. Только в одном случае он будет разговаривать с кем угодно о войне в Украине и реально договариваться. Если давление станет невыносимым, если Москва будет гореть беспрерывно, если Крымский мост будет уронен, и действительно начнется паника в Крыму. Если на фронте убыль личного состава удвоится. Для всего для этого нужны неимоверные усилия, деньги, вооружение, значит, решительные шаги в сторону интеграции Украины и в Евросоюз, и в НАТО. Вопрос с НАТО должен сейчас сняться. Вот эти требования Москвы, ни при каких обстоятельствах НАТО. Чего это? А что теперь-то? А почему это? Когда будет решительно коалиция желающих действовать в сторону направления контингента Украины? Ну, а почему нет-то? Сейчас-то. Ну, повторяю, это надо идти и на риски, и на расходы, я не спорю. И погибнуть могут офицеры и солдаты европейские. Да, европейские граждане могут погибнуть. Британцы, французы, да, могут. Но вы же хотите остановки войны, вы же хотите того, чтобы добиться этого результата. Тогда вам придется идти не от простых слов, от дипломатии, а идти от силы. И она, естественным образом, эта сила, приведет к дипломатическим решениям, к компромиссам, на которые Москва пойти будет вынуждена по доброй воле, из гуманитарных соображений, из желания прекратить войну, чтобы не лилась кровь. Путин не пойдет на эти переговоры и на мир. Не пойдет. Потому что ставка – это его власть, это его жизнь, которой он поступиться не готов. И поэтому я считаю все эти телодвижения, кошту, там, всех остальных, я понимаю, почему они это делают. Ну, вот же воодушевление. Вот же Украина получает преимущество. Хоть его и отрицает Путин. Публично, а не публично, мы не знаем. Думаю, что и так, и так. Верит, как Гитлер в армию Венка или там в ФАУ, что вот сейчас ударим и все атомную бомбу создадут. Кстати, он на последнем этапе это все было. Если бы еще война продлилась годик, кто знает, как повернулась бы. Ну, я не думаю, что, но у проведения свои на это виды. Но тем не менее. И Путин будет продолжать считать, ну а что, пока все терпимо, я не собираюсь ни с кем ни о чем договориться. Он будет играть в ту же балалайку, что и с Трампом. Пусть мне Донбасс отдадут, а там посмотрим. Пусть неоккупированную часть Донецкой области отдадут, идите, заставляйте Зеленского. Мыло-мочало, начиная сначала. И опять вот этот шармак. И опять по новой. Пока не поймут, пока не уйдут, к вечеру может закончиться и так далее. Поэтому я сейчас перспективы для реальности входа в переговоры с российской стороной, со стороны европейской дипломатии, я не вижу. Я вижу только притворство со стороны Москвы и наивность какую-то, такую, знаете, убежденность в том, что на нашей стороне играет тот факт, что война давно идет, что уже пятый год, это... Все-таки есть ощущение, что ну просто понятийно это надо прекратить. Нет там этого понятийно. Они собираются 100 лет воевать, они же так и говорят. Поэтому нет, я не вижу пока перспективы.
Я видела, как в одном из своих эфиров Соловьев говорил о том, что, ну, вы поймите, россияне нас из этой войны не выпустят. То есть, по сути, определенная кучка тех, кто должен нести ответственность своей жизнью или своей свободой, тюрьма или смерть. Есть военные преступники, которые, естественно, в силу того, что они принимали участие в боевых действиях, заходили на территорию Украины, должны ответить. Но так или иначе, сколько бы мы ни дискутировали о персональной или о коллективной войне, наказать 120 миллионов невозможно. Поэтому для миллионов россиян война закончится, вот они, может быть, даже ничего не заметят. Когда Путин, когда его шестерки говорят о том, что Россию не выпустят из войны, они имеют в виду только себя, что они боятся за свою жизнь, и они прикрываются этими миллионами. Поэтому если вдруг в России кто-то думает, да, что же делать, куда метаться, какое принимать решение, решение одно – сносите эту власть, больше никакого. Вы все еще боитесь, вы все еще на это не решаетесь, но поверьте, наступит момент, когда у вас больше выбора не будет. Это будет единственный выход для того, чтобы спасти свою жизнь. Будет или жизнь Путина, или ваша персональная, поэтому сейчас нужно просто с этой мыслью неким образом смириться. Мы будем следить за тем, что происходит в Москве не только. Не знаю, проснемся завтра, какие будут новости. Будем надеяться, что не менее интересные и красочные. Ну а на сегодня, друзья, у нас все. Не забывайте под завершение нашего эфира. Мы очень благодарны всем тем, кто, если вдруг вы отвлеклись, сейчас все еще важный и нужный момент, чтобы оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, откомментировать наш сегодняшний эфир, поделиться своими впечатлениями и эмоциями, когда вы увидели все эти кадры, все эти мемы, что вы почувствовали, подумали и как вам это все. Естественно, мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в Telegram-канале Марка Фейгина. Спасибо, друзья, что вы нас смотрите. Ну и напоминаем, что, наверное, тем более еще острее жителям Москвы и других регионов, для того, чтобы знать, что происходит, чтобы не быть маленькими людьми вне политики, чтобы не думать, что Москву втягивают в войну, нужно следить за новостями, следить за различными эфирами, наверное, не только нашими. Поэтому, если у вас возникают проблемы с интернетом, которые, как вы видите, на полеты дронов не влияют никак, пользуйтесь VPN-ом.
Ну, разумеется, никак не влияет, потому что интернет в России блокируют не потому, что это средство безопасности, способ безопасности от этих прилетов и так далее, а потому что они хотят как раз-таки закрыть от вас эту реальность, сделать так, чтобы вы не знали, не имели доступа к потоку информации, который вас в эту реальность возвращает. Это же элементарно. В принципе, любая тоталитарная власть работает с информацией только так, путем запретов, блокировок, репрессии и так далее. Ну, что сказать, технический инструмент есть, этот инструмент Фейгин VPN. Именно такой VPN является вашим помощником в обеспечении этого постоянного доступа к информации, коммуникации через мессенджеры, которые тоже в России запрещены. Способа иного нет, никто его не выдумает. Вопрос вашего выбора, хотите этот VPN, хотите другой, но мы отвечаем только за свой, за другие не отвечаем. Поэтому надеемся, что вы выберете именно его, и, соответственно, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот или через сайт feiginlife.net вы можете способ выбрать оплаты. Я рекомендую годичный покупать подписку и, так сказать, пользоваться нашим VPN. У меня все.
Да, друзья, спасибо большое за то, что были с нами этот час. Мы ждем вас и нас, и наш общий эфир в таком формате уже в субботу вечером. Обязательно к нам присоединяйтесь. Сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Всем всего доброго, до свидания. Всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем пока, увидимся.